Добрый вечер! Это программа «Полный альбац». Сегодня понедельник, 20 часов в Москве. И как всегда, как все последние 20 лет, я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Но мне кажется, у нас какие-то проблемы с интернетом, потому что я заметила, что я замерзла. Так, Александр? Алло. Но она не должна останавливаться, Александр. У нас этого никогда раньше не было. Я надеюсь, что как-то нам удастся это сегодня провести. К сожалению, наш обычный режиссер сейчас в отъезде, и поэтому у нас какие-то возникают непонятные для меня программы, но я, проблемы. Но я надеюсь, что... Итак, Александр, как у нас сейчас у нас идет эфир? Александр, спасибо большое. Я вам буду благодарна, если вы будете отвечать, когда я спрашиваю. Итак, сегодня мы, у нас сегодня должно было быть два гостя. Один уже здесь. Это Евсей Томович Гурвич, известный экономист. Евсей Томович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, спасибо вам большое, что пришли. Мы ждали еще второго гостя, Бориса Зимина, но он куда-то пропал. Но будем надеяться, что он к нам присоединится позже. Я надеюсь, что у Евсея Томовича стоит плашка. На самом деле на этом канале Евсей Томович был не один и не два раза, а вообще в эфире «Эхо Москвы» много-много раз был, когда он еще возглавлял экспертно-аналитическую экспертную группу в Министерстве финансов Российской Федерации на протяжении многих лет. Я думаю, что вы сейчас увидите карточку гостя, в которой говорится о том, что Евсей Томович закончил факультет управления, так, МФТИ, защитил диссертацию по теме, по которой я даже не поняла, о чем это примерно. Вот. Но тем не менее, так я понимаю, это что-то связано с теорией игр, но в каком-то очень трудном для меня варианте. Вот. И много лет работал в различных советских и российских научно-исследовательских институтах, пока не возглавил группу в Министерстве финансов Российской Федерации. Ну, сейчас уже, значит, Евсей Томович просто говорит о себе как об экономисте. У нас сегодня, конечно, главные новости – это какое-то просто столкновение Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Как вы помните, сначала все приготовились к новому саммиту в Будапеште, и я думала, ну вот у Путина снова появилась возможность поводить за нос Трампа. Но после этого Марко Рубио, государственный секретарь и советник президента США в Национальном совете безопасности, он возглавляет Национальный совет безопасности, значит, разговаривал с человеком, который делает вид, что он министр иностранных дел России. А после этого разговора, вероятно, Марко Рубио объяснил Дональду Трампу, что Путин опять приготовился к этому цирку с конями и опять будет водить его за нос и обещать, что все будет, но только ничего не будет. И тогда Дональд Трамп объявил, что саммита не будет встречи в Будапеште не будет. И вместо этого ввел санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний, против Роснефти и Лукойла. Но казалось уже, что уже достаточно. Да, и плюс ко всему еще вторичные санкции против банков и организаций, которые будут покупать российскую нефть. А это, в частности, прежде всего, государственные компании Китая и Индии. Но мало этого, сегодня, после того, как Владимир Путин заявил о том, что он правил, чтобы в России были проведены испытания ракеты «Буревестник», которая, как заявила Москва, пролетела 14 тысяч километров. На это Трамп ответил, что Соединенным Штатам не нужна никакая ракета, которая может пролететь 14 тысяч или 8 тысяч километров, потому что подводная лодка Соединенных Штатов, цитата, подводная лодка США находится у берегов России. Как развиваются сейчас эти события. И, конечно, мы будем говорить о том, какое влияние новые санкции против нефтяных компаний России окажут на экономику России, вообще что ждать от происходящего. Евсей Томович, я понимаю, что вы обычно не любите говорить о политике, но тем не менее, вот с точки зрения экономиста, сегодняшнее заявление Дональда Трампа о том, что подводная лодка США стоит у берегов России, а до этого заявление Путина о том, что проведены успешные испытания ракеты, которая, очевидно, может долететь легко до Соединенных Штатов. Это такой новый виток, конечно, эскалации и угроз. С точки зрения экономики и вообще с точки зрения сегодняшнего положения России, какой это может иметь эффект? Евсей Томович. Евсей Томович, вы меня не слышите?
У меня двойной звук отдельно, вы и еще какой-то, поэтому я, который с лагом идут, но я да, сейчас отвечу, да,
А может быть, у
я
вас
думаю.
включен YouTube? Подождите, извините, я понимаю, что у нас сегодня проблема, поскольку... Но неважно, значит, у вас может быть включен YouTube. Если у вас включен YouTube, то у вас идет звук от трансляции. Вам надо выключить YouTube, если он у вас включен. Его надо выключить. Тогда у вас не будет второго звука.
Да, сейчас, секунду. Да, может быть. Спасибо. Хорошо. Ну, такие всплески напряженности уже происходили, когда был обмен репликами между Дмитрием Медведевым и Дональдом Трампом. Он тогда тоже посылал подводные лодки к берегам России. Но это может сказываться на таких сиюминутных показателях, как колебания фондового рынка, который всегда остро реагирует именно на текущие события. Но с точки зрения такой фундаментальных показателей, как говорится, я не думаю, что это так, долгосрочно будет иметь долгосрочные серьезные последствия.
То есть это никак не скажется на ситуации с экономикой России. Я говорю о том, что ведь... Почему я вам задаю этот вопрос? Потому что такого рода угрозы и такой обмен репликами, наверное, должны как-то повлиять на главных помощников России. То есть это не столько России, сколько Путина. Это на Китай. А мы знаем, что Дональд Трамп сейчас будет встречаться с председателем Си в ходе своего азиатского турне, и, соответственно, и на Индию, которая стала крупнейшим потребителем российской нефти. Или такие вещи не влияют, они же ко всему готовы.
Может оказать влияние, но я все-таки не берусь оценивать, насколько существенным, значительным и долгосрочным будет такое влияние, поскольку все-таки я не совсем политолог. А если говорить об экономике, то здесь можно ожидать краткосрочное влияние на курс доллара на российском рынке, на фондовые рынок, но вряд ли на что-то еще.
А фондовый рынок России по-прежнему зависит от мировых новостей, или он совершенно изолирован?
Нет, он, конечно, во-первых, это новости в данном случае мы обсуждаем, которые касаются России, И поэтому, естественно, он на это может реагировать. Но, в принципе, некоторая связь с мировым рынком остается, сохраняется.
Спасибо. Теперь, что касается вот введения санкций против Роснефти и Лукойла. Во-первых, вот что значит введение санкций против этих двух компаний? Что это означает?
Это означает, что США запретила своим компаниям, и Европейский Союз одновременно ввел аналогичные санкции, соответственно, запретил своим компаниям покупать нефть у этих компаний и их дочек, запретил им кредитовать их и заморозил их активы этих компаний и их дочек. Ну, главное здесь, конечно, ограничение, что запрещено покупать нефть у этих двух компаний. Если это будет выполняться, то эффект будет достаточно большим, поскольку на них приходится больше половины добычи нефти в России. Это две ведущие компании. Другой вопрос, насколько это будет выполняться. Ну вот по этому поводу уже высказался наш коллега Сергей Алексашенко, который выразил сомнение в том, что легко будет проконтролировать их выполнение. Он сразу же привел два способа того, как можно обходить эти санкции. Первый способ – это то, что, значит, эти компании начинают поставлять нефть только на российский рынок, а ту часть нефти, которую они экспортировали, их заместят другие компании. То есть,
То есть создается прокладка, правильно я понимаю, создается
не-не,
прокладка.
это не прокладка, просто происходит размен. Они вместо того, чтобы эти две компании, вместо того, чтобы поставлять ту нефть, которую они поставляли на внешние рынки, можно перенаправить на внутренние, а их место в экспорте займут другие компании,
Это
которые
какие
меньше будут.
компании? А какие это компании? Сургутнефтегаз, насколько я понимаю, совершенно непрозрачен, и с ним, насколько я понимаю, мало кто имеет дело. А какие другие компании будут поставлять тогда нефть?
Ну, все-таки я говорил, что эти две компании, на них приходится больше половины, но это где-то 55%. То есть неважно, это не такие крупные компании, как эти две, но в сумме остальные компании обеспечивают где-то 45% добычи. Вот. Значит, второй вариант, более традиционный, это просто поставки через несколько промежуточных фирм, которые могут находиться в разных странах, в разных юрисдикциях, и поэтому это достаточно тоже сложно проконтролировать. Ну и это мнение Алексашенко. Я к этому могу добавить то, что вообще, мы давно с коллегами анализируем эффект международных санкций против России еще с 2014 года, когда после, значит, присоединения Крыма были введены сразу же первые серьезные санкции, включая ограничения и на финансовых рынках, на внешних рынках. И общий вывод состоит в том, что к внешним санкциям происходит адаптация. То есть они работают какое-то время, но потом происходит обучение к этим санкциям, и их начинают обходить. Но вот уже не будем говорить о прошлом, возьмем санкции, связанные последние санкции, которые начались в 2022 году. Ну, самые серьезные санкции – это санкции против нефтяного экспорта, о чем и речь идет и сейчас в новой серии. Эти санкции могут действовать по двум направлениям. Либо сокращать объем экспорта, физический объем в тоннах, либо снижать цену. То есть происходит дисконт. То есть появляется дисконт по сравнению с другими марками нефти. Значит, если говорить об объемах экспорта нефти и нефтепродуктах, то здесь очень небольшое произошло изменение. То есть за 4 года санкций, ну, включая этот нынешний год, для которого оценки есть предварительные, значит, объем экспорта снизился примерно на 3% за 4 года всего. То есть это не такой значительный эффект, но он чувствительный тоже, учитывая большую роль экспорта нефти в нашей экономике и особенно в бюджете. Но все-таки это не решающий. Гораздо больший эффект был, гораздо больше влияние санкций оказали на цены. То есть до 2021 году российская нефть торговалась на мировом рынке на 2 доллара дешевле, чем Brent. Сразу после введения санкций в 2022-2023 году она уже продавалась намного дешевле, на 18-19 долларов. То есть это как раз были дополнительные потери, 16-17 долларов за баррель, это очень большие потери. Но после этого дисконт стал уменьшаться. В 2024 году он составил 13 долларов за баррель, в нынешнем году по оценкам предварительным составит примерно 11 долларов за баррель. Единственное объяснение, которое я вижу, это то, что постепенно, значит, прокладываются тропинки обходные, которые позволяют обходить санкции. И это общая ситуация, не только для данной конкретной санкции. Поэтому, значит, я думаю, что новые санкции тоже на какое-то время, значит, подействуют существенно, не так, чтобы полностью прекратились поставки нефти этими компаниями на мировой рынок. Вот потом они тоже, их эффект тоже начнет сходить на нет. Поэтому вот я думаю, что эффект будет, но все-таки не такой умеренный и не убийственный для российской экономики, как сейчас считают некоторые эксперты.
Да, вот англоязычная пресса, в том числе экономическая пресса, пишет, что это будет серьезная проблема для российской экономики, учитывая, что больше 40% бюджета, а учитывая скрытые статьи расхода, скорее всего, это до половины бюджета, уходит на цели войны в Украине, военно-промышленный комплекс и на спецслужбы, ну, на ФСБ, на то, чтобы сажать, следить и так далее. Скажите, пожалуйста, по вашим оценкам, какой процент вот в этих расходах российского бюджета на войну идет от продажи энергоресурсов?
Нет, это не совсем точный вопрос, поскольку бюджет работает по принципу такого общей кассы, то есть все складывается, все
Ну,
поступает в
конечно.
бюджет.
Но насколько важны нефтяные, нефтегазовые доходы для российского бюджета?
Вы знаете, их значимость постепенно снижается. То есть был период, когда нефтегазовые доходы составляли больше половины от федерального бюджета. Федеральный бюджет – это еще не все. Это, значит, кроме федерального, есть еще региональные, есть еще внебюджетные фонды, прежде всего пенсионный фонд. Вот, но сейчас доходы от нефти это ну, меньше четверти уже федерального бюджета.
А
Хотя,
остальное что,
конечно, это
поднятие
существенно.
налогов? А остальная часть это налоги?
Нет, не, ну, просто нефтегазовые доходы сокращаются в процентах ВВП, и потому что объемы экспорта нефти, как я говорил, медленно, но падают, тогда как экономика в предыдущие годы так вполне серьезно росла, в этом году она существенно замедлилась, но все-таки тоже растет, а объем падает. Поэтому в процентах ВВП это автоматически снижается роль этих доходов. А во-вторых, как я говорил, был дисконт на нефть, связанные с санкциями. Поэтому произошло снижение этих доходов. И как раз повышение налогов – это попытка в условиях одновременно, когда падают нефтяные доходы и увеличиваются расходы, поддержать не допустить слишком большого увеличения дефицита бюджета.
Я вернусь к моему изначальному вопросу. Значит, сейчас под санкциями находится «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и «Лукойл». То есть четыре российские крупнейшие компании находятся под санкциями. Я просто пытаюсь... Значит, одновременно с этим, вот я не помню, где это Financial Times был, или это был Bloomberg, писали о том, что Европейский Союз, значит, ввел новые санкции на покупку, значит, газа из России и, прежде всего, ввел санкции против 20 китайских и других иностранных компаний, которые связаны с покупкой российской нефти. То, что писал, по-моему, Financial Times, они писали о том, что государственные китайские компании вроде бы приостановили покупку российской нефти, но там в Китайской республике много, в Китайской Народной Республике много маленьких компаний, которые тоже покупают нефть, и они менее зависимы, так сказать, от санкций. А Индия, против Индии Трамп уже ввел 25-процентные тарифы именно за покупку российской нефти. Вы видите, что... И вот что вы знаете по поводу того, насколько Китай и Индия готовы отказываться от российской нефти? И если они отказываются, то где они возьмут эту нефть?
Знаете, я думаю, что это больше политический вопрос, чем экономический. То есть, я думаю, что всегда есть способы обойти. С точки зрения экономической, полностью отказаться от российской нефти до недавнего времени было даже невозможно, нереально. Но сейчас как раз, возвращаясь к экономическим вопросам, сейчас как раз ситуация меняется. То есть,
Каким образом?
то есть в нынешнем году несколько стран, то есть в нынешнем году добыча нефти мировая выросла. По двум причинам. Во-первых, ОПЕК, ну, ОПЕК плюс, включая Россия и другие присоединившиеся страны, они увеличили лимиты добычи. Они приняли решение увеличить лимиты и использовали эти увеличившиеся лимиты, они нарастили добычу существенно. И одновременно несколько стран, не входящих в ОПЕК, существенно тоже расширили добычу. Это прежде всего в основном США, Канада и Бразилия. И в сумме это привело к тому, что добыча сейчас существенно превышает потребление нефти мировое. Но это не сказывалось пока, не сказывалось до сих пор на цене. Обычно, когда возникает дисбаланс спроса и предложения, рынок нефти очень остро на это реагирует. Цены, если дефицит, то резко взлетают, если избыток нефти, то резко падают, потому что увеличивались запасы. Предполагается, что, скорее всего, это Китай наращивал стратегические запасы. Он не публикует свои данные о запасах, поэтому это предположение, но такое наиболее правдоподобное предположение. Но вряд ли Китай будет бесконечно наращивать эти запасы, поэтому в ближайшее время, судя по всему, образуется такой очевидный избыток нефти, и поэтому с экономической точки зрения станет гораздо легче найти альтернативу российской нефти. Это будет не проблема. В ближайшее время, это начиная прямо уже под ближайшие несколько месяцев и включая весь следующий год.
Правильно я понимаю, что на самом деле введение санкций – это довольно длительный процесс, что сейчас ведь у Роснефти и у Лукойла есть контракты, и они могут, и для того, чтобы они еще не налетели на штрафы за неисполнение контрактов, они должны сейчас каким-то образом объявить там форс-мажор, на что уходит месяц-два там, да, и чтобы, что, то есть на самом деле введение реальных санкций почувствуется только в начале следующего года. Это так?
Нет, мне кажется, что это через месяц уже они вводятся в действие.
Когда в прошлом, еще при президенте Байдене, в Соединенных Штатах много говорили о том, что введение вот ограничения на цену нефти, там, на $60, на самом деле это малоразумная история, поскольку всеми разными способами, конечно же, цена была, в общем, более-менее та, которая диктовалась рынком. На Рираше, аналитическом сайте Кирилла Рогова, много писалось о том, что ограничение на российскую нефть тут же ведет к увеличению цены на нефть, и таким образом Россия компенсирует вот эти ограничения за счет увеличения цены. Когда были объявлены о введении санкций против Роснефти и Лукойла, тоже сначала вроде бы цена нефти подскочила. А потом она, насколько я понимаю, вернулась к прежним значениям. И вот то, что, например, писал Bloomberg на эту тему, что если цена будет в районе $70-$75 за баррель, то это хорошо для американских компаний, которые поставляют вот это Shell Oil, сланцевую нефть. Это для них, когда это ниже там, $70, то они приостанавливают добычу, потому что им невыгодно. А когда это 70-75, то они увеличивают как раз добычу, потому что это покрывает их издержки и даже дает какую-то маржу. А вот то, что вы сейчас видите, что происходит на нефтяном рынке?
Я думаю, что санкции это вообще не... Действительно, когда были введены санкции в 2022 году, то мировые цены на нефть резко подскочили. И это более чем компенсировало для России потери от санкций. То есть как бы побочный эффект санкций, положительный побочный для России, побочный эффект санкций превысил отрицательный прямой эффект. Но сейчас ситуация, я думаю, другая. Я думаю, что, как я говорил, прямой отрицательный эффект новых санкций, мне кажется, будет, я здесь согласен с Сергеем Алексашенко, будет ограниченный, но зато объективные процессы, не связанные с санкциями, как раз, скорее всего, вызовут резкое падение цен на нефть, не санкции. Я говорил уже, что сейчас увеличилась мировая добыча нефти, которая временно уходит в запасы. И по прогнозам, уже в будущем году будет происходить балансировка рынка, которая приведет к падению, резкому падению цен на нефть. 70 это было вот в текущем году, около 70 долларов за баррель для цены для нефти Brent. А американское энергетическое агентство выпустило в октябре месяце краткосрочный прогноз на текущий, конец текущего и будущий год. И она предсказывает, что цены на нефть Brent упадут не больше, не меньше, как на четверть в будущем году.
То есть до
С
50, что ли, долларов?
152. Да, 70 до 52. Именно потому, что нарастили добычу, как я говорил, и страны ОПЕК плюс, и часть других, не входящих в ОПЕК плюс стран, Америка, которая вообще номер один производитель нефти в мире, Канада и Бразилия. Вот. И вот это может очень серьезно ударить по российской экономике, бюджету, да и вообще всей экономике. В этом случае, даже если сохранится тот дисконт по сравнению с Брентом, который был в этом году, то это значит, что цена на российскую нефть упадет до 40 долларов за баррель. А в условиях избытка нефти, я думаю, что этот дисконт увеличится скорее всего, потому что, ну, просто когда избыток нефти, нет необходимости рисковать вторичными санкциями, попасть под вторичные санкции США, и поэтому за это будут брать гораздо больший дисконт за такой риск, мне кажется. И поэтому, значит, это может быть и ниже 40 долларов за баррель. Да, но при этом есть разные прогнозы. Скажем, МВФ не ожидает такого резкого падения цен на нефть. Это только предсказывает американское энергетическое агентство. Но когда-то я с коллегами проводил такое детальное сравнение точности прогнозов. То есть по данным многолетним историческим мы сравнивали, кто что предсказывал с тем, что в результате реализовалось. И мы пришли к выводу, что как раз самые точные прогнозы дает это американское агентство, гораздо более точные, чем там МВФ и Мировой банк. Поэтому, значит, их прогнозы лично для меня, у меня вызывают доверие. Я считаю, что это велика вероятность, что именно так и произойдет.
А какая цена за баррель нефти критична для России?
Я не думаю, что вот есть прямо такая цена, которая критична. Но я могу по-другому сказать, что начиная с 2000 в 21 веке только один раз падала так цена на российскую нефть, ну, если на годовом диапазоне, это во время ковида, когда она составляла
Минусовую величину.
$40 долларов за баррель. Раньше, ну, в 2008 году тоже она сильно падала, но тогда были другие немножко доллары. Вот если с учетом этого, значит, это вот только как во время пандемии. И это было довольно чувствительно тогда для российской экономики. Это, я думаю, что так это будет ударом, если это реализуется, это будет ударом для вообще для экономического деятельности, для роста, то есть рост, который правительство оценивает на будущий год в 1,3%. Ну, МВФ дает чуть меньше 1,1%. Я думаю, что он идет в минус тогда. То есть вместо роста получим спад.
А рост за счет военной промышленности, правильно я понимаю?
Ну, в этом году, да, уже наметился такой существенный спад гражданского сектора, скажем, для гражданской промышленности Центр макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования оценивает спад гражданского промышленной продукции где-то в 5% по сравнению с прошлым годом. Так что да, рост, небольшой рост, который остается, это обеспечивает вооружение. Да. Вот, значит, существенно потеряет доходы и бюджет, и расходы придется, по-видимому, немножко увеличивать, поскольку при таких резких падениях нужно кого-то поддерживать дополнительно. Поэтому, если у нас, скажем, в нынешнем году оценивается дефицит в 3,2%, бюджетный дефицит, то при таком падении цен на нефть он превысит по моим ожиданиям 5% ВВП превысит, что много. Это уровень 98-го года. Тогда, вы помните, что было,
Финансового
когда...
кризиса 17 августа 1998 года.
Да, когда одновременно на фоне большого бюджетного дефицита упали цены на нефть.
Тогда я что-то я запуталась, Евсей Томович, помогите мне, наверное, у меня ума не хватает. Это вы начали с того, что по прогнозам экономиста Сергея Алексашенко санкции против Роснефти и Лукойла не будут иметь серьезного влияния. А закончили
Ну,
тем, что прогноз американского энергетического агентства от октября месяца, что по вашим оценкам это один наиболее качественный прогноз, что цены на нефть упадут примерно на четверть, то есть они могут, а с учетом того, что иметь дело с Россией очень рискованно, то цена за баррель Urals будет, российской нефти, будет даже ниже 40 долларов за баррель. Тогда что-то я запуталась. Либо санкции имеют эффект, либо санкции не имеют эффекта.
да, я еще раз повторю, я думаю, что велика вероятность, что реализуется сценарий, который предсказывает американское агентство, но он не связан с санкциями против российской нефти. Он связан с тем, что как раз просто нефтедобывающие страны, большинство нефтедобывающих стран в этом году нарастили добычу.
Но они нарастили добычу ведь не просто так.
Чего?
Дональд Трамп встречался с руководством Бразилии и всячески, так сказать, давал понять, что он готов снизить тарифы, если Бразилия будет вести экономическую политику, выгодную Соединенным Штатам Америки. Одновременно в тот же день, когда были введены санкции против Роснефти и Лукойла, в Белом доме был замечен высокопоставленный представитель Саудовской Аравии. Мы оба с вами читали, с моей точки зрения, гениальную книгу Егора Гайдара «Гибель империи», где был показан механизм, который привел к банкротству Советского Союза. А именно в 1984 году, когда американцам удалось договориться с саудитами, чтобы те увеличили поставку нефти на рынок, в результате были обрушены цены на нефть, и дальше последовательно Советский Союз перестал субсидировать и поставлять нефть своим колониям, дальним колониям, то есть странам социалистического лагеря, а потом у Советского Союза закончились деньги на то, чтобы платить бенефиты тем, кто должны были бы защищать режим. И как только все это, значит, обвалилось, и защитники режима бросились продавать секреты Родины, ресурсы Родины оптом и в розницу, на этом все, собственно, и закончилось. Вот объясните мне, так вот как это все будет-то?
Знаете, вот, во-первых, это предположение только, о чем там Трамп говорил с саудитами и так далее, что конкретно подразумевалось под этими обсуждениями. Это дело политологов, это толковать. Я вообще не очень люблю такие конспирологические теории. Я даже не очень уверен, что в середине 80-х действительно была договоренность Америки с саудовцами о том, что саудовцы увеличили свою добычу и обрушили цены на нефть. Это прежде всего им самим невыгодно. У них самих возникли серьезные трудности. Поэтому я верю больше в чисто экономические интересы, экономическую логику. Вот мне кажется, что в основном все-таки по экономическим фундаментальным своим причинам разные страны, значит, ну, группа ОПЕК по своим причинам, Америка по своим причинам нарастили добыча. Все-таки мне не кажется, что у Америки главная проблема это Россия. Я в этом сомневаюсь. И не сомневаюсь, что у арабских стран Персидского залива это тоже главная проблема. Я думаю, что у них есть еще много других соображений и интересов. Поэтому я считаю, мое предположение, что они действовали, исходя из своих интересов. Поэтому очень вероятно цены на нефть упадут, и в том числе это событие для мировой экономики в целом, для кого-то отрицательное, для кого-то положительное. Вот. Но Россия, как нефтедобывающая, нефтеэкспортирующая страна, для нее это будет очень серьезные негативные последствия иметь.
Понятно. Но вот вы допускаете возможность развития событий, как они описаны в «Гибели империи» Гайдара, как это происходило в 80-х годах, когда с падением цен на нефть запустился вот этот механизм, когда Советский Союз, у него не было, поскольку за... Ну, хорошо, сейчас не надо покупать пшеницу. Тогда Советский Союз был не способен обеспечить себя едой, и нефтяные деньги им нужны были для покупки просто там пшеницы, мяса и так далее. Но и вообще рубль сейчас все-таки ну, более-менее какой-то там относительно конвертируемый. Тогда он был деревянный, ничего вообще не стоил. Вы допускаете возможность такого развития событий? Или это рыночная экономика России настолько оказалась ригидна, что, то есть, настолько она оказалась подвижна, что она легко, так сказать, пережила то, что советская экономика не смогла пережить?
Нет, я не думаю, что это будет такая легкая прогулка для российской экономики. Но все-таки я бы и не сравнивал с теми событиями, которые Гайдар описывал, гибели империи. Потому что мне кажется, если уж так исторически углубляться, что на самом деле падение цен на нефть, оно позволило начать перестройку Горбачеву. То есть это, вероятно, был аргумент, что вот, видите, мы жили за счет цен на нефть, доходов от экспорта нефти, но теперь цены упали, и вот нам нужно реформировать свою экономику, чтобы она не зависела так от цен на нефть. Дальше уже прошел серьезный промежуток между началом перестройки и гибелью империи, развалом империи. И в этот промежуток были проведены не очень удачные экономические реформы. И это я бы не ставил вину Горбачеву и его советникам, среди которых были очень авторитетные, уважаемые экономисты, наверное, лучшие на то время. Вот, и я думаю, что это определялось тем, что проблемы, которые накапливались многие десятилетия, пытались быстро решить, когда открылось окно возможностей. Ну и, может быть, к этому времени уже система не подлежала ремонту, а могла быть только изменена полностью, как бывает там с машинами, а иногда и с людьми, что они уже не подлежат реформированию и лечению. Вот. И поэтому мне кажется, что все-таки то, что будет в будущем году, это можно сравнить скорее с кризисом 98-го года, потому что тот кризис тоже был достаточно глубокий и имел, в том числе, и политические последствия.
Но кризис 98-го года это прежде всего обрушение рынка ГКО, государственных облигаций, правильно?
Но это много всего, это правильно, это было как бы ядро проблемы, но за этим последовало всплеск, девальвация рубля, за этим последовал всплеск инфляции, то есть ну, там в пять, что ли, раз поднялся уровень цен, и в результате, значит, обесценилась зарплата и пенсии, то есть реальный уровень зарплат снизился на треть за 2 года, реальный уровень пенсии на 40%, потом, значит, банкротство банков произошло. То есть это очень серьезный был кризис, я уверен, что в том числе и с политическими последствиями, хотя империя не распалась. Вот, с этим сравнивать. Но есть, в принципе, есть много аналогий, но да, цены, конечно, 40 долларов за баррель, это не 12 долларов за баррель 98-го года, но нужно учитывать, что за это время доллар в 2 раза подешевел. То есть 40 долларов нынешних – это 20 долларов 98-го года. И это все равно намного больше, но все-таки уже как-то сопоставимо. Значит, дальше тогда правительство могло, кроме того, что у него был, да, примерно такой же был дефицит, как я, по-моему, уже говорил. То есть был дефицит 5, там, с половиной примерно процентов. Если так упадут цены на нефть, то такого же порядка может быть бюджетный дефицит. Дальше правительство могло заимствовать тогда, поскольку ГКО были краткосрочные бумаги, очень много надо было, значит, не только новые заимствования проводить, а еще заимствовать для погашения предыдущих. Поэтому оно могло только очень дорого заимствовать. Сейчас, если бы нужно было очень много заимствовать, то это тоже только по очень дорого можно было бы сделать, ну, в частности, потому что сейчас дорогие деньги, высокая процентная ставка ЦБ для того, чтобы сдерживать высокую инфляцию, которая у нас есть. Тогда, значит, не было вообще никаких бюджетных резервов и были минимальные золотовалютные резервы. Сейчас бюджетные резервы есть, но сравнительно небольшие. То есть в Фонде национального благосостояния осталось, ну, примерно 2% ВВП ликвидных средств, то есть того, что можно продать на рынке и использовать для покрытия дефицита. Но 2% – это явно недостаточно для того, чтобы решить проблемы. Ну, золотовалютные резервы тоже. Значит, мы знаем, что больше 300 миллиардов долларов заморожено западными странами. Поэтому есть много параллелей с 98-м годом. Да, ну, в принципе, если это произойдет, то тогда будут проблемы и у банков. Многие компании будут иметь проблемы с тем, чтобы обслуживать свой долг.
А
Вот,
проблема у
я
банков будет,
думаю.
потому что компании не смогут возвращать кредиты или платить интерес по кредиту.
В частности, да. Вот поэтому я бы сказал, что если это произойдет, то, может быть, в такой более легкой форме, но что-то аналогичное кризис 98-го года вполне возможно.
Понятно. Два вопроса. Первый. Всегда говорили о том, вот сколько раз я задавала всякие вопросы про дефицит, мне на это вы, экономисты, говорили, да какие проблемы, ну, напечатают больше рублей. Я помню, как Олег Вьюгин в одном из наших интервью годичной давности говорил о том, что просто вот те выплаты, которые идет по контрактам за участие, значит, в убийстве украинцев, то, что в России называется СВО, они просто, так сказать, качество этого рубля, соответственно, упадет там в два раза, да? Рубль на самом деле будет дешевле там в два раза. Поэтому всегда можно напечатать, первое, можно всегда напечатать деньги, таким образом наполнить бюджет рубля. Ну, ЦБ же сам печатает деньги, ну вот напечатает. Второй вопрос. Одновременно с этим мы видим, что Эльвира Набиуллина распорядилась, чтобы опустилась кредитная ставка ЦБ. Значит, соответственно, нету страха перед инфляцией. Объясните.
Ну, печатать деньги действительно Центральный банк всегда может, но очевидно, что это вызовет инфляцию. А инфляция во всем мире – это самое то, что меньше всего любит население. То есть все опросы, которые проводились, на моей памяти, там с 2000 года, до этого, может быть, просто не проводились такие. Когда спрашивали, какая проблема вас больше всего беспокоит, всегда на первом месте стоял рост цен. И в Америке ровно то же самое. Там главный источник беспокойства, недовольства, потенциального недовольства для населения – это рост цен. То есть это вот как раз такой путь, он очень может иметь серьезные политические последствия. Это
Какие там всех
значит,
сажают? Кто, он
печатать.
посадили девочку, которая песни пела на улицах Санкт-Петербурга. Кто же
Это
выйдет
разные
на
вещи.
улицу?
Песни поет одна девочка, а ходят в магазин все граждане России, и все они будут недовольны. И невозможно всех посадить. Вот. Поэтому это такой достаточно опасный путь, имеющий серьезные негативные последствия не только для экономики. Вот. А что касается Набиуллиной, ну, я думаю, что Центральный банк принял компромиссное решение. Он сейчас находится под давлением. Его обвиняют в том, что высокие процентные ставки тормозят рост экономики, что они уже привели к тому, что, значит, почти не растут инвестиции, и, соответственно, Центральный банк в глазах и бизнеса, и части политического класса, это такой, значит, враг народа, скажем так. Вот. Поэтому мне кажется, что они пошли на компромисс, то есть они снизили ставку, но только на 0,5 пункта, то есть это не так, чтобы очень значительное снижение.
Понятно. То есть, ну, вы не ожидаете, что Центральный банк будет опять вернется к практике повышения ставок?
Ну, это зависит. Если что-то произойдет резко негативное, то он будет заново рассматриваться. Вопрос с учетом всей ситуации. Это нельзя вырывать из контекста.
Понятно. Евсей Томович, спасибо вам большое. Честно говоря, я немножко как-то, у меня немножко голова идет кругом, потому что, с одной стороны, вы говорите про возможность повторения, ну, в какой-то мере ситуации 98-го года, когда обрушилась российская экономика, и все побежали. Тогда я помню из России, все считали, что все закончилось. Но, правда, после этого это дало такой бустер российской экономики. Тогда, правда, не было войны. То есть война была, но она довольно быстро уже закончилась в Чечне. С другой стороны, санкции, которые, очевидно, являются каким-то триггером для многих экономических процессов на нефтегазовом рынке, вы вместе с Алексашенко оцениваете как несущественный. Но, тем не менее, в любом случае, это очень
Я не говорил,
интересно.
извините, не говорил несущественное, я говорил, что это, ну, не то, что решающее может оказать влияние на
Да.
ситуацию экономическую.
Я просто напомню нашим слушателям, мы на этом канале как раз обсуждали известную работу Алексашенко, Иноземцева, там кто-то третий был, я сейчас не помню, в
Некрасов.
котором Некрасов, да, это, по-моему, был бывший сотрудник администрации президента, правильно я помню? Что-то в этом роде,
Да.
согласно которой перспективы с российской экономикой, в общем, вполне были благоприятные. И целый ряд экономистов, включая там Константина Сонина и других, и Олега Эцхоки, они довольно критично относились к этой работе и к этому прогнозу. Но в любом случае это все очень интересно и позволит нам наблюдать за тем, чьи же прогнозы оказались точнее. Если ваши прогнозы или прогнозы американских, значит, американского энергетического агентства окажутся точнее, то будем надеяться, что, может быть, хотя бы это заставит Путина прекратить убивать украинцев, как это происходит скоро. В январе будет 4, столько же дней, сколько шла Великая Отечественная война. То есть почти 4 года идет эта страшная война. И, может быть, хотя бы это заставит Путина смирить свои людоедские аппетиты. На этом я благодарю Евсея Антоновича Гуровича, который помог нам разобраться с возможными последствиями санкций против российских нефтяных компаний Роснефти и Лукойла, вдобавок к санкциям против Сургутнефтегаза и Газпромнефти. И за ваш анализ спасибо вам большое, Евсей Антонович.
Спасибо, что слушали.
Да, на этом все. Услышимся через неделю. Пока-пока.